Книга Исход, глава 36. «И стал работать Веселиил и Оголиаф, и все мудрые сердцем, которым Господь дал мудрость и разумение, чтобы уметь сделать всякую работу, потребную для святилища, как повелел Господь». Мы с вами рассматривали, как эти великие мужи Божии, которые являются прообразом, один из них Духа Святого, другой прообразом написанного Слова Божьего. Веселиил — это прообраз Духа Святого, потому что только Он может созидать церковь. Иисус сказал: «Для вас лучше, чтобы я ушел, а пришел Дух Святой». Только Дух Святой может созидать церковь. Но Дух Святой не созидает церковь сам по себе, Он созидает его согласно написанного слова, которое говорил Иисус. Он вдохновил учеников Иисуса Христа и напомнил им все, что говорил Иисус, и они записали. Он взял от Иисуса и возвестил ученикам, и они это записали. И мы имеем этих два мужа, которые являются прообразом Духа Святого и написанного Слова Божия. И вот эти две личности начинают созидать тело Христово. Но они не созидают его независимо от помазанников Божиих. Здесь написано: «Стал работать Веселиил и Оголиаф, и все мудрые сердцем, которым Бог дал разумение, чтобы уметь сделать всякую работу, потребную для святилища, которую повелел Господь». Видите ли, они стали это делать только тогда, когда получили приношение. До тех пор, пока Веселиил, Оголиаф и все разумные, мудрые сердцем, помазанные жены и мужи Божии, они никто не приступали к своей работе. У них было это искусство, на них было помазание, но они не могли употребить его до тех пор, пока не было приношений. Из этого мы заключаем, что приношение является условием для того, чтобы Дух Святой вошел в церковь и начал свою работу. Дух Святой давно бы начал работу по всему лицу земли, во всех церквах, во всех деноминациях и во всех союзах, если бы были сделаны приношения согласно Слову Божьему. Можно проповедовать о приношениях, о десятинах, но тогда, когда эти приношения и десятины будут грешными, не святыми, Дух Святой не будет работать. Все должно быть от доброго сердца. Народ должен жертвовать добра охотно. И только когда получают они это в свои руки, Дух Святой и Слово Божие, тогда начинается работа, и помазанники Божьи включаются в действие. Бог не может их до этого времени включить. Приношение – это практически посвящение. Многие из людей, которые участвуют в десятинах и приношениях, ожидают чего-то особенного от Господа. Боже, они говорят, мы хотим посвятить себя Тебе. Боже, возьми нас. Сатана им показывает, вы бездействуете. Вы просто сидите на ваших скамейках и протираете ваши платья, ваши брюки. Вы ничего не делаете. Посмотрите, сколько много работы. Но здесь говорится, что приношение является посвящением. Потому что приношение посвящается Богу, и эти приношения принадлежали вам, и когда вы их посвящаете, то практически вы посвящаете самих себя. Вы знаете, Бог хочет от нас просто послушание. В одной из притчей о Царстве Небесном Он сказал: «В малом был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость Господина твоего». Вы знаете, многие люди, которые ищут большой и крупной деятельности миссионерской, забывая малое. Они готовы делать миссионерскую работу, но только из чужого кармана. Что вы можете дать на эту миссию? Что вы можете дать для этой семьи? Послушай, не залази в чужой карман. Есть у тебя что в кармане, дай и представь это дело другим. Очень многие люди берут на себя ответственность и начинают заниматься подобной добродетелью. Они пытаются сделать добродетель, но из чужого кармана. Слово Божие говорит, что мы ее должны делать из своего кармана, из того, что Бог дал мне, а не говорить: брат, сколько ты можешь дать? Вы знаете, я знаю такую нуждающуюся семью, сколько ходит таких бродяг-миссионеров, которые вымаливают, выпрашивают, выклянчивают у вас, но вы знаете, это бедствующая семья, вы знаете, это бедствующая церковь, ну помогите ей, пожалуйста. Бог говорит, сядь на свое место и помогай только по силам твоим, столько, сколько можешь. И представь мне, ибо для меня эта церковь и эта семья дороже, чем для тебя. Вы верите, что для Бога каждая семья отдельно и каждый человек дороже. Богу дороже моя жена, чем мне, и Ему дороже я, чем я ей. И Богу дороже ваши дети, чем вам. И родители также Ему дороже. Он Бог, Его любовь выше. Она превосходит отцовскую, материнскую любовь. Она превосходит любовь супругов, и никакая любовь не может с ней равняться. Однако мы настолько иногда бываем настырны, упорны. И вот здесь говорится, приношение не бывает из чужого кармана. Приношение должно быть от себя. И это есть посвящение. Дух Святой сегодня хочет вскрыть некоторую тайну и успокоить многие сердца, потому что сатана возмущает их и говорит, вы просто даете, вы ничего не делаете. Вы ничего не делаете для Царствия Небесного. Вы знаете, что эти мудрые сердцем начали работать только тогда, когда были даны приношения. Вы знаете, что Дух Святой не начнет своей работы в вашем доме, в ваших сердцах, пока вы просто не послушаетесь малого и не почтите его десятинами и приношением. Здесь буквально говорится об этом. Иногда люди готовы посвящать себя и семью. Боже, я отдаю тебе мою жену, я отдаю тебе весь дом, моих детей и себя. Я слышал такие посвящения. Но они не способны дать десятины даже Богу. Они стоят пред собранием и вымаливают, братья и сестры, не хватает рент заплатить. Ну еще хотя бы $50. А он посвятил семью свою. А он только если десятину бросит, то десятина одна его перекроет весь рент. А он вымаливает, просит, Боже, я посвятил себя. Вы знаете, мы часто обманываем Бога и самих себя. Бога не обманешь, себя вы можете обмануть. Человек вообще такая личность. После обольщения в Едемском саду он настолько может обольщать себя. Он Богу себя посвятил. Человек не посвящен Богу. Посвящение начинается с послушания. Принесите в дом мой, чтобы в доме моем была пища. И Дух Святой берет эту пищу. Он берет это посвящение и начинает строить храм. Вы говорите, ну как же он из материальных денег может строить духовное строение? Ему нужны наши души, ему нужны наши таланты. Ему не нужны наши таланты. Церковь не созидается талантами души. Церковь созидалась и будет созидаться духовными дарами Духа Святого. Нигде не написано, старайтесь обогатиться талантами и развивайте их, и все сие да будет к назиданию церкви. Написано о дарах духовных, 9 даров Духа Святого. Чтобы мы обогатились ими к назиданию церкви, к строению. Как видите, таланты не проходят. Бог берет и бесталантных. Богу нужны послушные сегодня люди. Люди посвящения, люди, которые могут посвятить сегодня себя. Здесь сегодня говорится именно в приношениях. Иногда вы будете посвящать себя в крови, своей, в крови ваших родственников. Как сказал Моисей, посвятите сегодня руки ваши Господу. И всех, прилепившихся к вал фигуру, убейте мечом. Если это ближний твой, убей его. Если тебе он скажет, пойдем служить богам, оторви этот глаз, вырви его и брось от себя. И, конечно же, Слово Божие не имеет глаз. В буквальном смысле слова. Оно имеет то, что является твоим глазом. То, что смотрит на тебя, наблюдает за место тебя. Твоя опора, твоя рука, на кого ты можешь полностью положиться, и вдруг он говорит, пойдем служить другим богам. Вот тогда оторви и брось от себя, и надейся на Господа. Иногда мы говорим, как я буду без такого помощника? Что я буду делать? Как я буду жить? Как я буду служить Богу? Как я буду, восклицают некоторые пастора, если от меня уйдет этот драгоценный человек, и он за него держится, и тот человек начинает руководить им. Он говорит, если ты хочешь, чтобы я остался с тобою, то действуй вот так и вот так, а если нет, то тогда я покидаю церковь. Если ты хочешь, чтобы я пела в хору, то, пожалуйста, вот исполни вот эти условия. Если нет, я уйду. И реагенту приходится исполнять капризы и прихоти. И пастору приходится исполнять капризы и прихоти. Но Слово Божие говорит, никогда не исполняйте эти капризы. Приношение – это есть посвящение, это часть посвящения. И отсюда начинается работа Божия. Мы не разбираем сейчас Слово Божие просто исторически для того, чтобы познавать, что же происходило, как строилась скиния. Мы сегодня хотим постигнуть, как строится скиния Нового Завета, как сегодня созидается тело Иисуса Христа. И как только церковь начинает исполнять условия Слова Божия и начинает приносить десятины и приношения, это начало пробуждения. обязательно в этой церкви произойдет взрыв, и традиции начнут уступать место. Достаточно им только послушать. Но если они просто как попугаи повторяют, видя благословения других, и неправильно делают эти десятины, они их не дают доброохотно, верою, они их дают нечистыми, ничего не будет. Сегодня многие церкви говорят, видимо, нам придется все-таки платить десятину. Еще недавно они поливали грязью тех, кто ее платит, говоря, они обирают людей. Сегодня они уже сами вывешивают плакатики и как-то начинают, они чувствуют, что они не смогут жить, они задыхаются. И их религиозная деятельность просто задохнется. Но Слово Божие говорит, что оно не зависит от десятин, Бог не зависит от этого, это мы зависим. Бог нас поставил в зависимость и говорит, это есть наше посвящение. Это одно из главных частей нашего посвящения. Верный в малом, во многом верен. Когда многие придут в небо, они будут удивлены. Они скажут, Господи, а когда это было? Вы даже и не знали, что на эти средства что делалось. И не нужно знать, когда вы знаете, что на них делается, вы неправильно дали вашу десятину. Десятина правильно дается тогда, когда вы даете и не расследуете, а куда. Вам нужно вначале расследовать церковь или личность, которой вы даете, под помазанием она, и Бог повелел вам давать туда или не повелел. Поэтому вы всегда должны определиться прежде, это почва, которая принесет плод, или это просто земля утрамбованная. Сколько сегодня церквей бросают в утрамбованную землю? Они говорят, о, наша церковь, они бросают туда миллионы, но ничего не всходит, ничего. Это земля мертвая, церковь давно уже умерла как таковая. Церковь живет только тогда, когда там есть, Иисус сказал, уверовавших же будут сопровождать сии знамения. И Он сказал, признаки живой церкви, именем Моим будут изгонять бесов. Возложат руки на больных и будут здоровы. Если что выпьют смертоносное, не повредит им. Будут брать в руки змей. Будут говорить новыми языками. То есть он сказал, что все это должно следовать за ними. Это не должно быть главным. Это будет следовать. Если вы видите церковь, у которой духовные проявления и знамения являются главными, и они говорят, если там вот это есть, у них главное духовное проявление. Слово Божие говорит, это должно быть следствием, вы должны определять. Если церковь поднимает Слово Божие, и оно главное в этой церкви, тогда это церковь, и за ней будут следовать знамения. Если вы правильно исповедуете Слово Божие и признаете Дух Святой, знамения не замедлят прийти. Но Бог, прежде чем прольет чудеса и знамения свои, начинает с одной из величайших чудес, которого не признает почти никто. Люди начинают освещаться по-настоящему. Религиозность уходит. Вы не можете осветиться до тех пор, пока вы находитесь в традициях и в обрядах, и в преданиях. У вас есть обряды, хорошо, но до тех пор, пока ваши обряды с вами, вы не можете осветиться. Потому что освещает Бог, и нужно освободиться от обрядовой системы. Надо представить свободу Духу Святому в своей среде, в самом себе. И это начинается с малого, с приношений, которые даются доброохотно, которые даются верою. Это первый стих. Я читаю следующие два стиха. «И призвал Моисей Веселиила и Оголиава, и всех мудрых сердцем, которым Господь дал мудрость, и всех, коих влекло сердце, приступить к работе и работать. И взяли они от Моисея все приношения, которые принесли сыны Израилевы на потребности святилища, чтобы работать. Между тем еще продолжали приносить к нему добровольные дары каждое утро». Если вы обратили внимание, там был Веселиил, там было Голиаф и многие мудрые сердцем, которые должны были работать из этих приношений. Но не им приносились приношения. Все приношения приносились только Моисею. Уже здесь просматривается божественная теократия. Они не приносятся группе людей, они не приносятся группе, которая контролирует. Комиссия под комиссией, которая будет контролировать эти приношения, чтобы, не дай Бог, Моисей куда-нибудь по своему родству их не направил. Они находились все под четким надзором Моисея, и все должно было по сведению и по уставу Божию приноситься лично Моисею. И они все приносили Моисею. И Моисей призвал их на служение. Здесь мы встречаемся с призванием. Эти люди уже были под помазанием. Они уже имели, как делать и что делать. Но они не были в таком, знаете, нервозном положении. Ну надо же, время-то идет, ну годы-то уходят. Я знаю, как делать, ну что это? Нет, они были в покое, пока Моисей их не призвал. Моисей не призовет до тех пор, пока не будет приношений. Моисей — это прообраз Иисуса Христа. Дух Святой только возьмет от Христа. Пока Христу не принесут приношение, Моисей не призовет на работу Слово Свое, то есть Иисус не призовет Слово. И Дух Святой, который начнет работу, и Он не призовет вместе со Словом этим помазанников Своих, апостолов, пророков, учителей, евангелистов, пастырей и так далее. Людей, которые начнут делать искусную работу из этих приношений. Здесь говорится о том, что мы встречаемся с божественной теократией. Следовательно, если нет этой теократии, то все приношения напрасны. До тех пор, пока демократическая структура проповедует: давайте тоже десятины, берегитесь давать ваши десятины в демократические структуры, какими бы они ни были. Если вам нравится служение, и вы видите над ним волны эфира помазующие, все равно определите, это демократическая структура или теократическая. Если это демократическая, ваши деньги умрут, из них ничего нельзя будет сделать. То, что будет делаться, будет проверяться огнем. Когда строение будет построено, Бог проверит его огнем. И демократия падет. Останется только стоять теократия. Бог во всем. Демократия – это голосование. Теократия – это откровение от Бога. По откровению. Когда Бог дает это откровение, Он дает его человеку, а не группе людей. Он не дает группе людей и не говорит: вот этот человек, я его поставил. Нет, Бог дает это откровение лично человеку, и он хранит его до тех пор, пока Дух Святой его особым путем не возведет. Через помазание и силу, которая просто откроется по силе, как Павел сказал, должны открыться между вами искусные, помазанные, мудрые сердцем. И вы это узнаете при размышлении о Слове Божьем. Когда вы начнете размышлять о Слове Божьем, у вас появится разномыслие, не разногласие. Разномыслие. Вы будете описывать один предмет с одной стороны, с другой, и между вами откроются люди искусные, помазанные, которые соединят одно, другое, третье, четвертое, которые начнут все это связывать и приводить в систему, и вы поэтому увидите. Поэтому они взяли от Моисея эту зависимость. Сегодня Дух Святой работает точно так же. Если он хочет созидать церковь, он ставит туда помазанника и потом от него начинает проводить свою работу. Они взяли от Моисея. Теперь Дух Святой никогда не даст независимое помазание в народе. Как-то одна из сестер задала мне вопрос. Она полагала, что ее муж помазанник Божий. И говорит: брат Аркадий, как вы поступаете, если к вам в церковь попадают люди с независимым помазанием? Вы знаете, независимого помазания не бывает. Когда мы будем разбирать строительство скинии, вы узнаете, что мы все настолько зависимы друг от друга. Точно так, как глаз зависит от уха. Что вы будете делать, если ухо не зависит от вашего глаза? Вот такой вопрос. Независимый помазанник. Что вы делаете, когда независимая рука появляется? Ну, независимая рука может залезть в мой карман и вытащить у меня, когда я и знать не буду. И я кинусь, мне нужно что-то, смотрю, у меня нет. А независимая рука уже вытащила и распределила. Вот что такое независимая рука. Потому что она независимая, она принимает сама решение, она получает от Бога. Это есть заблуждение сатаны. Запомните, независимого помазания не бывает. Бог ставит всех в зависимость друг от друга, и церковь получает свое помазание от одного. Это определение Божие, и мы не можем сейчас выступать против Слова Божия. Кто не разумеет, да не разумеет, говорит Павел. Если не разумеет, не разумеет, но все это обходится нам очень дорого. Мы платим очень горькую цену, когда мы не признаем божественной теократии. Они взяли от Моисея и были призваны Моисеем. Бог будет призывать именно через своих помазанников других. Он даст им способность учить других. И они будут учиться, будут воспринимать от Него и будут идти. И таким образом тело Христа начнет созидаться, церковь Христа начнет созидаться. Читаем далее. Тогда пришли, 4 стих, Тогда пришли все мудрые сердцем, производившие всякие работы святилища, каждый от своей работы, какую кто занимался. И сказали Моисею, говоря, народ много приносит, более нежели потребно для работ, какие повелел Господь сделать. И приказал Моисей, и объявлено было в стане, чтобы ни мужчина, ни женщина не делали уже ничего для приношения во святилище, и перестал народ приносить. Запаса было достаточно на всякие работы, какие надлежало делать, и даже осталось. Вы знаете, это одно из самых печальных слов, которые я когда-либо читал в Священном Писании. Они очень многих огорчат, очень многих приведут в полное отчаяние, где уже поправить ничего нельзя. Здесь говорится о том, что возможности приношений, посвящения ограничены во времени. Почему народ продолжал приносить? Почему они так долго медлили? Почему они не воспользовались возможностью быть верными и сразу принести, и чтобы его посвящение было принято? А теперь пришло время, они принесли свое посвящение, но Моисей уже объявил в стане «достаточно» и «предостаточно». Вы представляете, что многие выпадут из посвящения, потому что их посвящение будет слишком поздным. Они зацветут, как я выражался голосом, то ли поэтесса, то ли поэт, не помню, которая говорила о своей яблоньке. Я тоже наблюдал это в природе, когда фруктовые деревья и осень теплая, и они начинают зацветать, думают, что это весна. И он смотрит на яблоньку, которая вся зацвела, и притом поздней осенью. И он говорит на весну своим цветением, ты бы всех с ума свела, что ж ты яблонька на осень вдруг взяла да зацвела? Вы представляете, сейчас первые морозы, и весь этот цвет опадет. А если бы она на весну, как раз лето, как раз время приносить плод, и это цветение все бы завистью плода сделалось, и плод стал бы возрастать, и к осени принесли бы плод. Вот так многие люди придут со своим приношением. Они прозреют и скажут, Господи, Господи, отвори и нам. Он скажет им, отойдите от меня, я никогда не знал вас. Было время, когда я говорил, и можно было приносить. Они думают, о, что это такое, мы еще успеем. Вы знаете, приношение есть великая привилегия святых. Это не будет всегда. Я верю, что придет время, когда Бог скажет, достаточно. И мы стоим сейчас у черты, потому что сегодня народ Божий как никогда посвящает себя. Никогда еще история христианства не знала такого посвящения, которое происходит сейчас. Паникеры христианские этого не могут видеть, они видят только блудников, грешников, но они не видят людей, которые среди этого, как будто бы разврата, разложения тьмы, вдруг начинают сиять, как светило на тверди небесной. Они начинают посвящать себя и говорить, Боже, любая цена, только возьми, только прими. И Бог принимает это время посвящения. Сейчас время приношений. Я не говорю в буквальном смысле только о приношениях. Я говорю о приношении самого себя. Идти на разрыв со всем, что перечит воле Божией, и отдаваться полностью Ему. Потому что запаса будет достаточно, когда полное число язычников войдет. Двери не для спасения. Это неправильно трактуется. Когда полное число язычников войдет, Царство Небесное, двери для Царства закроются, для восхищения закроются. Будет объявлено достаточно для Царства. И мудрые сердцем вместе с Духом Святым, силой всемогущего Бога приступят к жатве. Великая жатва в разгаре. Бог все еще сегодня провозглашает для нас. Еще пока Моисей не провозгласил, достаточно. Сегодня вы еще можете воспользоваться этой привилегией. Он скажет, достаточно. И когда оно говорит, я повторяю, иногда такая проповедь или такое слово может коснуться искреннего сердца, и оно в попыхах может схватить и сделать не то, что нужно. И поэтому я сразу делаю оговорку, будьте осторожны в ваших приношениях. Если вы хотите, чтобы они были действительно под рукою всемогущую, и у вас сердце ваше раскрылось, помолитесь прежде Господу и скажите, Господи, сколько мне дать? И он вам скажет, сколько. Потом спросите у своего мужа, сколько тебе Господь положил на сердце. И когда он вам назовет эту же сумму, или когда вы спросите у своей жены, сколько, и она вам назовет ту же сумму, тогда это будет правильно. А то бывает, Бог говорит жене, а мужу ничего не говорит. Это не Господь.
Бог так не работает. Если вы члены церкви здесь оба, Бог не может одному сказать, а другому не сказать. Он обязательно вам скажет двум. И когда вы советуете, сколько, помолимся и помолились, сколько, вот столько, и у меня точно столько было. Если бы сейчас я дал возможность, чтобы свидетельства были вынесены сюда, вы бы услышали, сколько здесь людей, которые именно таким образом вложили свои десятины, беседуя со своей женой, то есть говоря, и Бог вложил и мужу, и жене одно и то же, одну и ту же сумму. Иногда мужья были в восторге от своих жен, они говорили, это Господь, моя жена на это не способна. Иногда, наоборот, жены говорили о своих мужьях, не может быть, это Бог. Когда они называли эту сумму, муж говорил, у меня тоже такая сумма. И она боялась, говоря, нет, муж мой на это не будет способен. И вдруг ее муж был способен на это. И вдруг его жена была способна. Это был Господь. Поэтому приношение, посвящение есть предел и есть время. Это заключено во время. Мы не можем всегда посвящать. Сегодня мы можем посвящать себя. Завтра может уже этой возможности не быть для кого-то. Кто-то уйдет уже на пути греха. Уйдет, потому что не захотел принять истины. Я буду читать дальше, стих 8 и ниже, до 13 включительно. «И сделали все мудрые сердцем, занимавшиеся работою скинии, 10 покрывал из скрученного весона и из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и херувимов сделали на них искусною работою. Длина каждого покрывала 28 локтей, и ширина каждого покрывала 4 локтя, всем покрывалам одна мера. И соединил он 5 покрывал одно с другим, и другие 5 покрывал соединил одно с другим». Обратите внимание, они и он. Что делают они и что делает он? Они ткут, а он соединяет. «И сделали петли голубого цвета на краю одного покрывала, где оно соединяется с другим. Также сделал он и на краю последнего покрывала для соединения его с другим. 50 петлей сделал он у одного покрывала, и 50 петлей сделал в конце покрывала, где оно соединяется с другим. Петли сии соответствовали одна другой. И сделал 50 крючков золотых, и крючками соединил одно покрывало с другим, и стало скиния одно целое». 10 четырехцветных покрывал. 4 цвета с изображением херувимов. То есть для того, чтобы ткать эти покрывала, мы с вами на прошлом разборе смотрели, кто их ткал. Это были искусные женщины, то есть помазанные Богом, мудрые сердцем жены, которые ткали эти покрывала. Нужно было действительно великое искусство, и в мире тогда не было подобного искусства, которое Бог в это время дал Духом Святым этим женам, которые ткали тончайший весон. И они ткали настолько, нужно было соединять эти цвета и эту гамму по божественному порядку. И эти 4 цвета должны были переливаться, и потом на них должны быть вышиты херувимы славы, осеняющие трон всемогущего Бога. Уже только одно то, что 4 цвета, говорят нам о том, что белый цвет, весон, символ праведности святых. Весон же написано в Откровении, это праведность святых. И эта праведность, которую они получили, не была праведность, которой они заслужили. Это праведность от веры, ибо праведный верою жив будет. Далее здесь говорится о голубом цвете. Он сразу следует первым за праведностью. Голубой цвет – это цвет неба. Это цвет совершенных Божьих обетований и совершенной власти в небесах. И потом следует пурпурный и красный цвет, червленный. Своими цветами они глушат голубой, но Бог все равно голубой поставил первым, а их последующими. Потому что пурпурный цвет – это символ великолепия земной власти. Все владыки Востока одевались в багряную мантию пурпурового цвета, потому что она говорила о символе власти на этой земле. И здесь, на этих покрывалах, был этот цвет. И потом был другой цвет, красный, то есть цвет крови, цвет жизни. И на нем были вышиты херувимы. Все это говорит нам об Иисусе. И не только об Иисусе, но и о церкви. Потому что она составляет с ним одно целое. Видите, покрывал 10. Мера всем им одна. 20 8 локтей этим покрывалом длина и 4 локтя ширина. И они 5 особо и 5 особо. Вы знаете, почему они вот по 5? Почему не 10 их вместе сразу, а 5 особо, а 5 особо? Но ты там не различишь, когда покроешь, где они там особо, а где нет. Но здесь Дух Святой хочет что-то указать нам. Это содействует 10 заповедям, совершенному закону всемогущего Бога. И эти 10 заповедей, 5 из них, первые заповеди, они удовлетворяли Бога. Они были по отношению к Богу такие, как «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем своим, помышлением твоим, разумением твоим и всеми силами твоими». Такие заповеди, как «не произноси имени Господа Бога твоего напрасно», «не поклоняйся чужим богам», не, то есть «чти день субботний», все это относится непосредственно к Богу. Другие же 5 заповедей, они особо, Бог на них также смотрит, но они относятся особо не к Богу, а к ближнему моему. «Не желай жены ближнего твоего, осла ближнего твоего, дома ближнего твоего». То есть «люби ближнего твоего, как самого себя». Вы видите, 5 заповедей таких, 5 таких. 5 относятся к Богу и регулируют отношения с Богом. 5 регулируют отношения с ближним. И они регулируют именно, и все это в этих покрывалах. Теперь размер, он у всех одинаковый, ни больше, ни меньше у всех. 28. Интересное число. Оно говорит о правлении, о священстве и о владычестве. Мы там находим 24 старца и 4 животных, 28. Без остатка делится на 7, получается 4. 4 – это 4 учения, из которых будет 12 правления. И у всем им мера одна, но 28. Именно здесь и увидел я на престоле 24 старца и 4 животных. Божественные числа всегда делятся на 7 без остатка, когда они большие, если там есть божественное провидение, потому что 7 – число божественного совершенства, его полноты. И поэтому здесь мы встречаемся у царя. Эти старцы имели золотой венец, символ царской власти. Они имели кадильницу, это символ священства. 4 животных, они повелевали, иди и смотри, от них происходили громы, землетрясения, это воинство. Это воинство, которое воюет, и те, и другие составляют церковь. Иоанн говорит, тогда я увидел 24 старца и 4 животных, пали на лица свои и поклонились Богу, и сказали ему, достоин ты принять славу, честь и силу, ибо ты был заклан за нас и искупил нас Богу из всякого колена, народа, языка и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. 24 старца и 4 животных – представители церкви. И они здесь есть в этих покрывалах. Длина покрывала свидетельствует об этом. Ширина его свидетельствует об этом. И они эти особо и те особо. Теперь только Дух Святой может сделать то, чего не смогут сделать мудрые сердцем. Мудрые сердцем могли ткать. Дух Святой помогал им ткать эти покрывала, вышивать херувимов. Но соединить золотыми кольцами 50 колец золотых и соединить с голубыми петлями, это делал Он, Дух Святой, Пятидесятница. Никто не может этого сделать. Здесь мы встречаемся с праздником Пятидесятницы. Его называют еще праздником Троицы. Совершенство. Соединение. Никто не может соединить без Духа Святого, без третьей личности Божества. Если Дух Святой не признается как третья личность Божества, у вас нет золотых колец, чтобы соединить и чтобы скиния была одно целое, покрывало было, которое ткется. Сегодня Дух Святой хочет как никогда показать, как нужен Дух Святой сегодня нам. Нам, помазанным людям, все равно нужен Дух Святой. И несмотря на наше помазание, на наше откровение, которое мы имеем, на наши приношения, нам нужен Дух Святой. Он будет делать эти золотые кольца. Золото – символ чистого Слова Божия, символ Его славы и Его могущества и власти. Ничего там нету, золотые кольца, 50 золотых колец, Троица. Только когда вы знаете третью личность, тогда вы знаете Бога полностью. Если вам не знаком Дух Святой, вы не знаете Бога. Вы знаете отчасти Отца, вы знаете отчасти Сына, но вы не знаете Бога Духа Святого. Если вы не знакомы с Богом Духом Святым, тогда вы не знаете ни Отца, ни Сына. потому что Дух Святой открывает Отца и Сына. Именно Дух Святой. И человек, незнакомый с Духом Святым, полагает: «О, я знаю Иисуса, я читал о Нем». А Дух Святой – это безликая энергия. Это говорение, пресловутое говорение, которое нужно было тогда, и сколько сегодня этих ненормальных людей. Посмотрите на этих говорящих на иных языках. И тем не менее, это Пятидесятница. «Иными устами, — сказал пророк Исаия, — буду говорить, лепечущими устами к этому народу». И тогда не послушают. И тогда апостол Павел сказал об этих лепечущих языках: «Ибо угодно было Богу юродством проповеди спасти верующих». Говорение на языках есть безумие для интеллекта. Иногда человек, который хочет получить крещение Духом Святым, начинает напрягаться: «Ну что я сейчас, что, я буду говорить какие-то неудобовразумительные слова?» Конечно, безумие для твоего ума, но ты будешь говорить тайну Богу. И Бог будет влагать туда великую тайну, и ты не можешь назидать своего духовного человека, как только Духом Святым. Потому что Дух Святой – это кормчий, который берет твой язык. Он может его взять только тогда, когда ты ничего не понимаешь, что говоришь. Когда ты осмысливаешь, ты можешь не дать Духу Святому свои уста. Когда я понимаю мою речь, тогда за рулем, кормчим, я сам. Но когда я отдаю во власть Духа Святого верою мои уста, в это время Дух Святой кормчий. И тогда Слово Божие говорит: какими бы великими ветрами корабли ни носились, направляются туда, куда хочет кормчий. Если вы дадите этому кормчему власть вашего языка, вашего руля, то, конечно, кормчий приведет вас в тихую гавань. Если же вы говорите: нам это не нужно, это было в те времена, посмотрим, куда вы приплывете. Куда приплыли все деноминации? Они приплыли к саморазрушению. Они сегодня умножаются путем деления. И притом и говорящие на иных языках также, потому что они иной язык приняли за рождение и за духовность. Язык не рождение, язык не духовность. Язык возможности, которые не компенсируются, которые не воспринимаются людьми. Это равносильно: вам открыли дверь для спасения, вы погибаете, вам говорят: вы можете войти в эту дверь. И вы, погибая, не входите в эту дверь, говоря: я уже духовен. Когда вы говорите, что вы духовны только потому, что вы получили крещение Духом Святым со знамением иных языков, запомните, вы никогда не войдете в эту дверь. Вы войдете в нее только тогда, когда поймете, что это не придало вам чуточку даже духовности. Оно ввело вас в дух, но вы не стали от этого духовными. Поймите, люди могут попадать в дух, сатанисты попадают в дух и служат духу, но они не становятся духовными. Духовность – это когда у вас преображается ваш личный характер. Когда вы избавляетесь от суетной жизни, переданной от отцов. Когда наследство, переданное вам, фабрика, которая выпускает продукцию греха, разрушается. Вот когда вы становитесь духовными. Плод же духа, Галатам 5 глава, любовь, радость, мир, кротость, воздержание, вера. И этот мир никто не может нарушить. И эту любовь никто не может отнять. И эту веру никто, они этой верой побеждают царство. Они этой верой побеждают все, они идут. Вот что значит плод Духа. Он говорит: я верю. Малейшее испытание в его жизни. И он говорит: а где Бог? Видишь, друг, ты говоришь на иных языках, ты бегаешь по пророкам, и сам пророчествуешь, видишь видение и сновидение, немножко гадаешь, немножко добавляешь, и все равно ничего не получается. Потому что плод Духа — это совершенно не дары Духа. Вы знаете, человек может иметь дар, но это не плод. И если Бог дал бы нам дары, то мы сразу бы возгордились, если бы не было плодов. Вот почему сатана пытается подогнать свои дары под дары духовные, и у него это неплохо получается. Вы можете попасть в волны эфира, действующие в воздухе. Вы можете находиться в служении и ощущать прям какие-то токи, какое-то тепло, какое-то веяние, прям силу какую-то. И это может быть от Духа Святого и может быть от дьявола. Но это бывает от Духа Святого только тогда, когда помазанник Божий там. И как только там от духа дьявола, то помазанник Божий моментально раскусит. У него дар развлечения. Он различает, он видит. Не все различают. Бог не дает дар развлечения всем подряд. Он дает его помазаннику, и от помазанника дает другим помазующим мудрым сердцем. И они одновременно все это понимают. Но только помазующие от него, работающие с ним вместе в союзе, связанные с ним. Люди же отдельно от него, независимые от него, будут видеть сегодня вместе с ним, завтра отдельно. И сатана покажет им, чтобы они вместе с ним могли увидеть тоже, для того, чтобы завтра пойти против него. И поэтому вы должны бодрствовать, и я вместе с вами, чтобы понять работу Духа Святого, и чтобы, когда Дух Святой дает нам свой дар, покайтесь, и докрестится каждый из вас, и получите дар Святого Духа. Не Дух Святой, а дар Святого Духа. Дух Святой вы получаете, когда вы принимаете Слово Божие таким, какое оно есть, согласно Его предписанию. Не может человек принять Дух Святой в демократии. Прежде он должен осудить демократию. Это есть принятие Духа Святого. Дух Святой теократ. Вы можете находиться в демократической структуре, так как вам негде находиться, у вас церковь демократическая, но как только вы понимаете, вы можете в этой демократической структуре сказать: «Боже, я не признаю больше демократии и провозглашаю пастора законченным, абсолютным человеком в этой церкви». Этим самым вы открыли двери для себя лично, для Духа Святого, и Дух Святой вошел в вас. До этого Дух Святой не войдет ни в кого, запомните, он теократ. Он не нарушит никогда божественной теократии и не сделается в демократической структуре, чтобы сделать какое-то строение. Эти церкви будут испытывать пробуждение относительно покаяния, рождение свыше, и то в изуродованных формах, и не более, и не дальше. Возрастать в духе, избавляться от генетики, переданной от отцов, от наследства, от этой фабрики они не смогут. Такие проповеди они будут говорить просто как забаву, как интеллект, который может побаловаться и посверкать. Но на самом деле привести все это они не сумеют, не смогут, потому что нужен Дух Святой. Повторяю, Дух Святой, теократ, и притом абсолютный. Он настолько подчиняется Иисусу, что никогда не прославляет себя, никогда не говорит от себя. Вот что такое теократ. Он берет от Иисуса, он говорит от Иисуса, от моего возьмет и вам возвестит, напомнит вам все, что я говорил. Он возьмет от меня. Он взял Иисуса и воскресил его. Иисус точно так был, полный теократ, потому что он полностью подчинялся Богу и не вышел на служение до тех пор, пока Дух Святой не сошел на него. Хорошо. В этих 10 покрывалах мы увидели, которым покрывалась скиния. Это был первый покров. Там будет еще 3 покрова, но это первый покров из 10 покрывал. 28 локтей длина и 4 локтя ширина. 5 особо, 5 особо. 14 стих. Потом сделал покрывало из козьей шерсти для покрытия скинии. 11 покрывал сделал таких. Длиною покрывало 30 локтей и шириною покрывало 4 локтя. 11 покрывалом мера одна. И соединил он 5 покрывал особо и 6 покрывал особо. И сделал 50 петлей на краю покрывала крайнего, где оно соединяется с другим. И 50 петлей сделал на краю покрывала, соединяющегося с другим. И сделал 50 медных крючков для соединения покрова, чтоб составилось одно целое. Теперь мы встречаемся совершенно с другим покровом, второй, из козьей шерсти, из лучшей козьей шерсти. Это из нее именно ткался и весон. Прежде чем говорить об 11, я хочу сказать, что козья шерсть и само покрывало свидетельствует об очень великих вещах. В день очищения, когда Израиль праздновал этот праздник, обычно приводилось 2 козла. И по жребию один козел немедленно приносился в жертву, и его убивали. На второго козла возлагали руки, исповедовали над ним грех и уводили его в землю непроходимую, и отпускали его. Этим Бог хотел показать процедуру прощения и избавления греха. Как грешник должен избавляться от греха, чтобы мы имели твердое утешение. Нам представлено 2 козла, одного было недостаточно. Вы спрашиваете, куда деваются наши грехи? Он говорит вам, во-первых, за ваши грехи приносится цена. Во-вторых, посмотрите, куда они деваются. В землю непроходимую. Сатана говорит, вот это твой грех. Но Слово Божие говорит, это непроходимая земля. Никто не может пойти и принести назад ваши грехи, исповеданные на этого козла отпущение. И один козел и другой козел, они олицетворяют одну личность, Иисуса Христа. Он говорит, грехов их и беззаконий не вспомину более. Я удалю грех ваш, как восток от запада. Он говорил это через пророков в законе. Когда я буду прощать, я дам вам другой закон. Вы знаете, что закон Божий настолько строг, неумолим. И мы видели его в 10 заповедях. Всякий, делавший грех, должен умереть. Но теперь, когда мы встречаемся с 11 покрывалами, и вы знаете, это 11 покрывало, оно было двойное покрывало. В силу того, что оно было двойное покрывало, это нам говорит о благодати Божией. 10 остаются все те же. Вы скажете, а почему теперь у них длина изменилась? Потому что, во-первых, здесь только один белый цвет, символ праведности. Мы встречать там будем еще кое-что, но я хочу сказать, белый цвет – это символ праведности. И мы встречаем там уже медные крючки, 50 медных крючков. Соединяются 5 особо и 6 особо. 5 – это те, которые опять-таки удовлетворяют Бога. 6 – это которые удовлетворяют теперь нас. Эти 6, они уже не работают на отношения наши друг с другом. Они удовлетворяют нас. 6 покрывало двойное – это символ благодати. Вы не видели в нем червленого цвета. Он не был похож на владыку земного и не был похож на владыку неба. Он был чистый человек и жил чистой, беспорочной жизнью. 30 лет. Мера всем покрывалам одна. Дух Святой хочет сказать, чтобы мы не выступали на свое служение до тех пор, пока не будем призваны Духом Святым. В этом есть праведность. До тех пор, пока не позовут, сиди. Но человек говорит, мне Бог повелел. Как тебе Бог мог повелеть в теократической структуре? Он только в демократической структуре повелевает, кому попало. Мне было откровение. Друг, если тебе было, то пастор будет об этом знать. Если это в теократии, ты придешь, скажешь, он скажет, это откровение от Бога, и у меня точно такое. То есть люди не привыкли говорить, ну как же, не может быть, пастор может заблудиться. Тогда вы не доверяете Богу, это божественная структура. И медные крючки – это символ суда. Когда Дух Святой приходит к человеку, первое, что делает Дух Святой, он осуждает. Он пришед, написано, обличит мир, он осуждает. Он сразу обличает грех. Что сделал Иисус, когда осуждали женщину? Он применил силу Духа Святого как медь, осуждающую. И они стали уходить, оставляя ее одну, потому что совесть стала судить их. Когда Дух Святой осуждает вас, это медь. Когда Дух Святой утешает и прославляет вас, это золотые кольца. Смотрите, где вы находитесь. То есть до чего вы достигли, какой покров. Видите, в этом покрове есть белый цвет, первый покров. Там есть весон, но здесь только один весон, одна праведность. Это второй покров. И есть христиане, которые будут относиться вот к этому первому покрову, есть христиане ко второму покрову. Но это свидетельствует о всей церкви. Полнота божества телесно обитала в Иисусе. Когда, конечно, он был помазан силою Духа Святого, то у него стали признаки проявляться. Другие. У него проявлялись такие признаки величия, как признаки священства, признаки царя царей и Господа господствующих. Но здесь проявлялась только праведная жизнь, весон, чистый и светлый. Теперь 19 стих говорит, «И сделал он для скинии покров из красных бараньих кож, и покрышку сверху из кож синих». Третий покров был из грубых красных бараньих кож, который свидетельствовал о Христе как о страдальце, как о мученике, который взял на себя наш грех. Это третий покров. И вы знаете, апостол Павел говорит, что у него есть недостаток в теле в нем, недостаток скорбей Христовых, и что, страдая, он восполняет этот недостаток. И что это привилегия страдать за имя Христово, что не все будут страдать за имя Христово, и что для страданий точно так же определена мера определенная, что не будет человек все время страдать. Бог определил время этим страданием. И Павел хотел страдать. Когда ученики поняли значение страданий, то они обрадовались. Если до этого они разбегались, то теперь, когда их избили, они, написано, вышли, радуясь, что удостоились за имя Господа Иисуса пострадать. Кто сегодня радуется? Кто сегодня радуется, что за имя Господа Иисуса его назвали каким-нибудь фанатиком, еретиком, проституткой, блудником? Да-да, сегодня святых могут так называть. Достаточно увидеть на вашей голове просто завивку, вас просто назовут блудницей. Увидеть какие-то украшения, вас просто назовут вавилонской блудницей и больше никем.
Но тем не менее никто не знает, что вся красота у вас внутри. Они скажут, а зачем же вы тогда себя украшаете? А потому что Бог подарил нам эти украшения здесь на земле и дал нам высокий интеллект. Если животные украшают себя, то почему не украсить человеку? Разумеется, человек духовный, он знает меру этим украшением. Человек недуховный, он не знает этой меры. Он просто берет шпатель, берет крем и начинает себя шпателем гримировать. Ну, и говорит, что она наделала с собой или он? Что это такое? А какая разница, немножко или много? Если много нельзя, тогда и немножко нельзя. Но мы говорим сейчас о мере, которую может только Дух Святой регулировать. Вот почему я не говорю никогда, о, этого нельзя. Дайте место Духу Святому, чтобы была святая чистота и святая скромность. Иногда этого совершенно не надо, особенно для молодых, совершенно ни к чему. Но тем не менее, они этого не понимают, им кажется, что если она накрасится, то она будет лучше и будет увлекательнее. Она будет просто развратнее, но не увлекательнее. Потому что краски вызывают в мужчине, на молодой девушке, разврат, доступность. Я ваша. Вот что говорят эти краски. Поэтому всегда будьте осторожны, чтобы не огорчить Дух Святой. Видите, существует мера, и мы должны знать умеренность во всем. Воздержание должно быть во всем, целомудрие должно быть во всем. Поэтому только Дух Святой может это сделать. Мы только можем говорить и давать Духу Святому место, а мы сами должны дать себе, Дух Святой, скажи мне. И Дух Святой всегда даст вам вкус, у него есть свой вкус. Но никогда не осуждайте человека. Вы увидели на него, вы можете просто помолиться, вы можете грустно посмотреть, ну что? Но если вы начнете насмехаться над ним, вы пойдете только в другое болото. Я знаю многих христиан, которые вместо того, чтобы, согласно Слову Божие, молиться друг о друге, начинают говорить, ну и ну, ну и платье, ну и завивка, ну и все. Так может говорить только человек, который полностью имеет покров из белых, хотя бы и белый весон, праведность. Когда вы праведники, тогда суд ваш будет правильным. Но праведник обычно умеет щадить, он знает, кого надо разить. Если он видит, что это делается по неразумию, по незнанию, он может молчать и тихо молиться, и может скромно подойти и поговорить с вами, и указать вам, подсказать, и вам не будет больно от этой подсказки. Вы увидите, что он не тиранит вас. Поэтому красный и голубой цвет – это символ страдания. Когда Дух Святой начинает подносить эти страдания, то они будут в разной мере. Но Павел сказал, что он считал это привилегией. Нам дано ради Христа не только веровать и страдать. И поэтому этот третий покров свидетельствовал о страдании Иисуса Христа и о страдании Его Церкви. Потому что Церковь не бывает вне Иисуса, она всегда вместе с Иисусом. И далее здесь говорится четвертый покров, то есть четвертая покрышка сверху из кож синих. Это были грубые барсучьи шкуры. У них был почти сероватый такой грубый синий цвет. И он говорит о Христе, как о рабе. Мы ни во что ставили его. И о церкви он говорит, черная, но красиво. Солнце опалило меня. То есть здесь мы встречаемся и с церковью, и с Иисусом в образе раба. Никто не может видеть ваше благородство здесь до тех пор, пока Бог не даст вам новое тело. До тех пор, пока Он не прославит вас, как прославил Сына Своего Иисуса. Когда Он ходил по этой земле, люди ни во что ставили Его. Единственное, на что можно было обратить внимание, одежда Его была просто одежда иудейского учителя, и больше ничего. Волосы спадали на плечи по обычаю назарян. Но лицо иногда было настолько истомлено, настолько оскорбленное, настолько, быть может, поникшее. Он очень редко радовался. Он ходил очень скорбящий, потому что он видел людей, которые уходят от Бога. Он видел, он принес им, сколько раз я хотел вас собрать, и они уходили. Есть спасение, он их любит и не может спасти, только по одной простой причине, что они не хотят такого спасителя. Они ждут спасителя в красной мантии от престола Давида, от племени Давида, из рода Давида. И вот он пришел, но не в красной мантии. Он пришел, если бы они изучали закон, что он должен прийти, и верхняя покрышка его, которой он будет покрыт, она будет синяя, грубая, как раб. не имеющий ни вида, ни величия, но он будет из дома Давидова. Если бы они изучили, но они и сейчас поглощены, мессианская нация, скоро придет наш человек, который установит мировое владычество. Давид хотел установить мировое владычество, но вздрогнуло сердце его, когда он исчислил Израиля с одной только целью, чтобы завоевать мир. Потому что Дух Святой сказал ему через Нафана, что он неспокоен до тех пор, пока мир находится не под властью Давида. Бог сказал: «Я тебе сделаю дом вечный, царство вечное и престол непоколебимый вечный. И я сделаю так, что ни один не будет проходить через Иерусалим нечестивый, и не будут более пугать народ мой». Я уже говорил вам, Давид думал, что Израиль в безопасности, все враги покорены, все враги данники, ближайшие государства. Но вдруг Бог заговорил, что народ все еще в опасности, и царство твое не вечное, а я сделаю его вечное и непоколебимое. И тогда Давид решил помочь Богу. Он сказал Иоаву: «Ну-ка, пересчитай мне народ, сколько у меня». Он стал готовиться к тотальной войне, чтобы весь мир завоевать для Господа. И вздрогнуло сердце Давида. «Давид, что ты делаешь? Я не давал тебе этого. Это будет делать другой Давид, ты прообраз. Ты должен находиться в пределах, которые я тебе дал. Я тебе сказал дом вечный, но я имею в виду семя твое. Я же тебе прямо сказал, ты не построишь дом, сын твой построит. Следовательно, ты не должен вести завоевательной войны. Ты должен оставаться здесь». Бог сказал пророчески о том, что церковь его завоюет этот мир во главе с Иисусом. Не Израилю будет дано мировое владычество по плоти, но Израилю по духу. Не то обрезание, которое по плоти, но то, которое по духу. И не тот иудей, кто по наружности таков, но кто по силе духовной внутренней жизни таков. Поэтому сегодня все те, которые говорят, Бог даст Израилю правление, Бог даст церкви своей правление. Он сказал: «Честь сия всем святым его». Он сказал: «Вы сядете со мною на престоле». Ученики сказали: «Господи, мы все тебе отдали, что нам будет?» Он сказал: «В покибытии», то есть в будущем, когда Сын Человеческий сядет на престоле славы, и вы сядете с Ним на этом же престоле. Значит, те, которые исполнят возможности, которые им даны сейчас, и будут посвящать себя Богу в том, в чем Дух Святой будет говорить им, Он посадит их вместе с собой на престоле, и они будут править. Не только миром этим в тысячу лет, они будут править всей вечностью, и во всей вечности будут правителями. Мы видели их, 24 старца. Они не говорят: «Мы от Авраама по плоти, мы все евреи, или же мы все иудеи». Нет, они говорят: «Ты искупил нас из всякого народа». Видите, не только евреи, евреи тоже там будут. Они будут там точно так же, как будут там и японцы, мексиканцы, филиппийцы, русские, армяне, грузины, японцы, там все одинаково будут. Из всякого народа, из всякого языка, из всякого племени. И соделал нас царями и священниками. Значит, там будут все национальности. Вот кто будет править миром. Просто что Бог в буквальном смысле сойдет туда, в центр, где Он был, где Его убивали. Он придет прямо туда. Он придет к тем евреям, которые Его убили, но придет с другими евреями. И скажет: «Вы дети дьявола. Вот они, настоящие евреи, они сейчас со мною». Вы скажете: «О, это другой национальности». Нет, это моей национальности, это мои дети. Он сказал: «Кто слушает слова мои и исполняет их, тот мне брат, сестра и матерь». Практически он в этот период отрекся от своей матери, отрекся от своих сестер и братьев. Ему сказали: «Учитель, твои родственники хотят говорить с тобою». Толпа сразу немножко раздалась, чтобы сделать проход для Иисуса. Еще бы, пришли родственники человека, который столько сделал им добра. Он столько сотворил чудес, знамений, что люди толпой теснились. И вдруг было объявлено, пришли его родственники. И человек объявил: «Учитель, они стоят там и хотят говорить с тобою». Он: «Пойди, говорит, скажи им, что кто слушает слова мои и исполняет их, тот мне брат и сестра и матерь». И не вышел к ним. Он сказал: «Вот эти люди, которые слушают меня, они для меня мать, они для меня сестра и они для меня брат. А те люди, которые стоят там и называют меня своим братом, но не хотят меня слушать и говорят, что я с ума сошел, в это время они мне не братья, вы мои братья». А они в это время не признавали Иисуса. Они пришли, чтобы с Ним поговорить, сказать: «Иисус, нам стыдно за Тебя. Что Ты делаешь? Ты полностью свое имя покрыл бесславием. Называешь себя Сыном Божьим. Ну ладно, нам совсем непонятно, как ты творишь эти чудеса, но открой тогда себя, яви миру, чего ты прячешься?»
Почему не идешь в Иерусалим, чтобы быть известным? Все пророки приходили в Иерусалим, почему ты туда не идешь? Он говорит, мое время еще не настало, у вас всегда есть время. Придет мое время, я тоже пойду в Иерусалим. Потому что не бывает, чтобы какой-то пророк погиб вне Иерусалима. Ни один пророк Божий в дни Израиля не погибал вне Иерусалима. Языческие цари преклонялись перед пророками Израиля. Израиль сам побивал своих пророков. Сегодня картина не изменилась. Повторяю, картина не изменилась. Христианство сегодня побивает своих пророков. Мир благоговеет пред ними. Христианство сегодня первое шантажирует своих пророков и обливает их грязью. Сколько много пророков могли бы сделать для мира очень многое, но христианство бросило одних. Блудник впал в блуд. Телевидение в их руках. И бедное христианство, оно доверяет телевидению, оно доверяет газетам и журналам, забывая, что вся пресса находится в руках масонов. Они контролируют, что писать и что не писать, какую информацию говорить и какую не говорить. Десятки тысяч людей могут быть убиты, и они будут молчать. Одного человека начинают убивать, если это их человек, заорет весь мир. Они поднимут все свои газеты по всему телевидению и по всем радиоволнам будут нестись в эфир. Спасите такого-то человека, такого-то лидера. С ним поступают несправедливо. За него дадут большие деньги, выкуп. Но когда десятки тысяч людей погибают, они преступно молчат. Неужели христиане не научились, согласно Писанию, не принимать поношения на ближнего своего? Не принимать. Поэтому, когда нас поносят как рабов, которые не имеют никаких прав. Слово Божие говорит, не принимайте поношения на ближнего своего. Но я буду идти дальше. Стих 20. «И сделал брусья для скинии из дерева сетим, прямо стоящие, 10 локтей длина бруса и 1.5 локтя ширина каждого бруса. У каждого бруса по 2 шипа один против другого. Так сделал он все брусья скинии. И сделал для скинии 20 таких брусьев для полуденной стороны». Полуденная – это южная сторона. Кто-то когда-то задавал мне вопрос, что такое в бурях полуденных? Это значит южные ветры. «Принеси ветер с юга и повесь с севера на сатму, и польются ароматы его». Юг – это символ мудрости. Южная армия стояла под знаменем человека. «И для северной стороны». «И сделал для скинии 20 таких брусьев для полуденной стороны, и 40 серебряных подножий сделал по 20 брусьев, 2 подножия под один брус для 2 шипов его, и 2 подножия под другой брус для 2 шипов его. И для другой стороны скинии к северу сделал 20 брусьев и 40 подножий серебряных, 2 подножия под один брус и 2 подножия под другой брус. А для задней стороны скинии к западу сделал 6 брусьев, и 2 бруса сделал для угла скинии на заднюю сторону, и были они соединены внизу и соединены вверху к одному кольцу. Так сделал он с ними обоими на обоих углах. И было 8 брусьев и серебряных подножий 16, по 2 подножия под каждый брус». Здесь мы встречаемся с брусом, который сделан, выполнен из дерева сетим. 1.5 локтя ширина. Это приблизительно где-то 72-75 сантиметров ширина, 1.5 локтя. И 10 локтей, это почти что 5 метров высота. И у них у всех одинаковая высота, всем равная. И несмотря на то, что каждый этот брус говорит о человеческой природе Иисуса Христа, которая внутри, и снаружи золото, это уже его небесная природа, но также оно говорит и о нас. Много брусьев. И все члены состоят из многих, и они все зависимы друг от друга, они прямо стоят, у них есть опора, у них есть двойной фундамент из серебра, но они также поддерживают друг друга, они стоят плотно друг к другу так, что воздух не проходит. Это не были брусья, которые стояли далеко друг от друга, они плотно стояли друг к другу, и вся скиния, святилище вместе со святой и святых, была выполнена полностью сплошной стеной из них. Золотые, полностью кидающие блеск друг на друга, сияющие друг на друга, отливающие этим золотом, имеющие полностью все одно. Видите, один не выше, другой не ниже. Для Бога мы все равны. Он хочет показать, насколько это важно. Теперь он говорит, что здесь 20 и здесь 20, там 6. практически 8. Но эти два бруса угловые, они прикреплялись одним кольцом к угловому брусу, который шел по полуденной стороне, и к другому, который шел по северной стороне. И таким образом угловые были соединены между собой совершенно по-другому, особо. Христос является краеугольным камнем. И два соединенные, это говорится, что сила благодати, сила вдвойне. Вы знаете, об Иисусе сказано, благодать, благодать на нем вынесут этот камень. Здесь же два бруса показаны, слитые вместе и кольцом соединенные внизу и вверху. Особым кольцом. Никакие брусья так не были соединены. У каждого бруса было по 5 колец. Мы будем дальше читать. Наверху. И шесты в них вставляли. Но эти брусья были особо соединены одним кольцом вместе. Два. И внизу другим кольцом. И практически они составляли одно, целое, особое. И здесь говорится о том, что у нас много членов. И здесь говорится прямо стоящие. Что помогает им прямо стоять, несмотря на то, что они ровно выполнены? Помогает прямо стоять два подножия и то, что они стоят друг с другом. Когда мы как тело, мы помогаем стоять друг другу. Мы нуждаемся в друг друге. Мы нужны друг другу. Иногда люди говорят, все, я больше не могу в этой церкви находиться, или мне здесь нет, меня здесь оскорбили, и я пойду в другую церковь. Пойми, это не оскорбление. Тебе нужно стоять, тебя просто поддерживают. Иногда то, что поддерживает нас, нам кажется ударом. Когда нам говорят, это грех, а нам кажется, это не грех, мы слишком свыклись. Мы говорим, я пойду в другую церковь, здесь не тот дух. Нас поддерживают просто, всего лишь навсего, чтобы мы не падали, и мы настолько друг к другу близко. И все кованы в золото. Бог показывает нашу природу. Рожденный свыше человек состоит именно из этой природы. Наш новый человек состоит именно из такой природы, как состоял Христос. И два бруса сделал он для угла в скинии на заднюю сторону, и были они соединены внизу и соединены вверху к одному кольцу. Так сделал он с ними обоими на обоих углах. И было 8 брусьев и серебряных подножий 16, по 2 подножия под каждый брус. И сделал шесты из дерева сетим, 5 для брусьев одной стороны скинии и 5 шестов для брусьев другой стороны скинии и 5 шестов для брусьев задней стороны скинии. И сделал внутренний шест, который проходил бы посредине брусьев от одного конца до другого. Брусья обложил золотом, и кольца, в которые вкладываются шесты, сделал из золота, и шесты обложил золотом. Здесь мы встречаемся с удивительным местом Священного Писания, которое пишет апостол Павел Колоссянам. «Дабы все тело составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемое, растет возрастом Божиим». Вот эти шесты золотые, то есть они сделаны так же, как и брусья, но они соединяют. То есть один шест идет прямо по центру, как это делается, строители это хорошо понимают, лага, которая ложится, потом на нее уже идут балки. Точно так и здесь. Был брус полностью положен, общий один, помимо того, что они скрепляются внизу серебряными основанием. И серебро – это цена нашего выкупа. Все это стоит на крови. Не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, переданной вам от отцов, но драгоценную кровью непорочного и чистого агнца. Вот чем мы искуплены. И поэтому все это стоит на серебре, на выкупе. Везде мы встречаемся с кровью, хотя она здесь в серебре, потому что это есть цена крови. Но здесь мы встречаемся с удивительными связями. Вы знаете, эти связи называются связями любви. Невозможно быть связанным без любви. Если в вашем сердце есть горькая зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Потому что любовь, то есть премудрость Божия, сходящая свыше, она дает любовь, и мы можем покрывать друг друга, покрывать слабые стороны. Поймите, не все имеют одинаковый интеллект, одинаковый вкус. Иногда вы говорите, что это за цвет? Но не понимает она цвета, ей этот цвет нравится. Она себя в этом цвете чувствует уютно. Он меня раздражает, значит, у тебя вообще нет любви. Вот привыкните не раздражаться и не судить, потому что это связи, которые соединяют. И Бог в свое время приведет и покажет все эти яркие цвета. Ведь повторяю, что мы настолько разнимся по нашей природе, Бог нас создал такими. И не нужно осуждать за эти яркие некоторые цвета. Пусть одевают, благослови их Бог. Любите их, любовь может все изменить. Вы знаете, когда вы начинаете любить человека, он начнет подражать вам и сменит свой яркий цвет на ваш бледный цвет.
если вы полюбите его. Только полюбите, чтобы эти связи могли соединиться, взаимоскрепляемые. Это золото, и Дух Святой сегодня желает, чтобы это произошло. И только Он соединяет. Здесь опять мы встречаемся с теми же кольцами. Опять в этих кольцах все тот же Дух Святой. Стих 35. «Сделал завесу из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и из скрученного весона, и искусную работу сделал на ней херувимов. И сделал для нее 4 столба из сетим, и обложил их золотом с золотыми крючками, и вылил из них для них 4 серебряных подножия». Здесь мы встречаемся с завесой святая святых. Эта завеса была шириною на всю святая святых. Это не была какая-то определенная дверь, завеса. Это была полностью завеса на всю комнату святая святых. Святая святых была 5 на 5 и высота 5. Это был куб. И поэтому эта завеса состояла, то есть она была достаточно большой. Она была 5 метров в длину и 5 метров в высоту, эта завеса. Но она крепилась на 4 золотых столбах, не брусьях, а столбах, которые стояли на серебряном подножье. Цена нашего выкупа. И вот эта завеса является дверью. Практически там было 4 двери, потому что столбы разделяли. Стояли 2 столба по центру и 2 на краю. И золотые крючки были на этих столбах. И на этих золотых крючках висела эта прекрасная, чудная занавесь, которую могли видеть только священники и первосвященник. Больше никто из народа израильского ее не знал. Никто не видел, они могли только здесь прочитать. Больше нигде не было этих херувимов, потому что они были только во святилище и во святая святых. Вот эта первая завеса, на нее накладывалась вторая, а потом третья, четвертая, и народ израильский со стороны мог видеть только рабское положение Иисуса. Он не видел даже там ниже Христа как страдальца. Он не видел Христа праведника. Он не видел Христа прославленного. Люди же, находящиеся здесь, видели все. Потому что покрывало из козьей шерсти, так как оно было больше, оно свешивалось по краям. И его было видно. Края этого белого покрывала было видно. А потом дальше было видно. То есть внутри было все видно. А снаружи только одно было видно. Одну синюю грубую покрышку. И поэтому теперь представляете себе завеса 4 двери на 4 столбах. Но практически это одна дверь. Мы здесь встречаемся с 4 учениями правления, которым мы можем войти во святая святых. И это называется Иисусом тесными вратами. Странно, быть может, звучит, но Иисус сказал, 9 глава Евангелия, можете прочитать, «Я есмь дверь овцам», сказал Иисус. «Входящий мною войдет и выйдет, и пажить найдет». Другими словами, дверью является сам Иисус. И эта занавесть свидетельствует об Иисусе. Это Он является Царем царей и Господом господствующих. Здесь голубой цвет, здесь пурпуровый цвет, здесь весонный цвет, белый, здесь все. И здесь красный цвет, цвет жизни, все здесь соединено. И херувимы славы, мощь, величие, сила. И все это на 4 столбах. Иисус говорит, подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо многие поищут и не возмогут. Сегодня дается время войти этими вратами. Когда вы войдете туда, вы не встретите там шипов с розами, вы встретите там ковчег завета с херувимами. И облако дыма ароматического будет подниматься там, и Бог будет пребывать на том месте. И Бог говорил на том месте всегда. И я увидел ангела по правую сторону жертвенника кадильного. Кадильный жертвенник находится здесь, немного впереди ковчега, за завесой сюда. А за завесой туда находится ковчег завета. Один раз в год туда входил первосвященник. Все это находилось под таким прекрасным положением. Там была тьма, там не было света. Свет был во святилище. Святилище состояло в 2 раза больше. Оно было тоже 5 метров в ширину, но оно было 10 метров в длину. А вообще все святилище со святой и святых было 15 метров. Третью часть занимала святая святых. Вот такой здесь выглядела эта завеса, которая говорит, что это есть дверь. Мы будем здесь встречаться с 3 дверьми, потому что здесь есть 3 завесы, все они разные, на разных основаниях находятся, разные крючки у них. Но сейчас мы встретились с завесою, которую Иисус назвал «узкий путь», потому что немногие его находят. Вы знаете, чтобы туда пробиться, нужно посвятить себя. Это посвященные люди, которые посвятили себя. И Бог выбирает сегодня людей посвященных, которые могли бы посвятить себя. И Он тогда призывает их. и они могут войти. Запомните, церкви дано право всем войти. Вы скажете, но не всем в народе израильском. Да, в народе израильском это прообраз, но сегодня каждый из слушающих здесь имеет возможности войти прямо во святое святых через эту узкую дверь. И повторяю, когда мне приходилось проповедовать об этой узкой двери не раз, в разных собраниях, я всегда встречал бурю негодований и именно от пятидесятников, не от баптистов. Там обычно были баптисты, пятидесятники, но пятидесятники всегда взрывались. Вдруг они чувствовали, что у них украли что-то. Вдруг они видели, ну, что они же не так понимают эту узкую дверь. Широкий путь они не так понимают. Широкий путь дьявол предлагает свои ворота. Дьявол тоже является дверью. Иисус сказал, что врата ада не одолеют церковь. Значит, дьявол является дверью ада. И эта дверь очень широкая. И многие идут туда. Но немногие попадают в Царство Небесное. Немногие попадают в дверь, которую Иисус дал, а Он дал ее во времени. Вы не можете найти эту дверь тогда, когда вы захотите. Вы ее найдете тогда, когда захочет Бог. Вы должны молиться, и я молюсь всегда об этом. Боже, дай мне время, чтобы я знал, когда я должен взять это откровение или найти его. Иногда мы торопимся и говорим, Боже, прямо сейчас я хочу. Это узкая дверь, здесь есть Бог, и у Него есть свои сроки. Молитесь, чтобы Бог указывал вам соответствующее время. Моисей молился, Боже, дай нам сердце мудрое, чтобы исчислять дни наши, чтобы приобрести такое сердце мудрое, чтобы дни можно исчислять. И сегодня я молюсь об этом, чтобы мы могли исчислять наши дни, чтобы приобрести сердце мудрое, войти этой завесой. Вы знаете, в духе это великое наслаждение видеть эту завесу. Когда вы туда попадаете, вы попадаете в присутствие Бога. Там никакая мысль не придет. Там не придет мысль голого мужчины или голой женщины. Образы блуда не придут. Там не придут образ, как ее затянуть или как его затянуть в машину и куда-то с ним уехать, так, чтобы никто не видел. Такого не придет. Потому что вы находитесь в присутствии Бога. Все, что там у вас появится, преклонение пред Ним, словословие, радость, согласие платить любую цену, лишь бы только войти. Как только вы увидите эту завесу, эту дверь, Дух Святой говорит, ищите ее. Если вы захотите, Он говорит, ищущий найдет. Просящий получит, стучащему будет отворено, чтобы войти этой дверью. И я буду заканчивать эту главу еще одной завесой, оставляя одну на следующее наше богослужение. Стих 37, 38, 36 главы Исход. «И сделал завесу ко входу скинии из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из скрученного весона узорчатой работы, и 5 столбов для нее с крючками, и обложил верхи их и связи их золотом, и вылил 5 медных подножий». Здесь мы встречаемся почти с такой же завесой, но только без херувимов славы. И уже не на 4 столбах, а на 5 столбах, а расстояние все такое же. Это вход во святилище. Эту завесу без херувимов на 5 столбах могли видеть все израильтяне, которые входили первой завесой, мы будем о ней говорить позже. Ее могли видеть все, но вот ту завесу, о которой мы сейчас говорили, на 4 столбах, могли видеть некоторые. Теперь 5, вы скажете, а что же такое 5? Это же тоже дверь. Почему не 4? Потому что мы уже с вами говорили, что эти 5 удовлетворяют Бога. Здесь 5 число божественное, это библейская математика. Цифры здесь не просто имеют абстрактное значение, они имеют символическое глубокое значение, небесная математика, совершенно не относящаяся сюда. 5 отношение, удовлетворение самого Бога, регулирующее отношение между Богом и мною во святилище. Когда вы входите во святилище, только там вы становитесь духовными. До тех пор, пока вы туда не вошли, вы все еще младенцы. Многие люди не понимают, что это такое, потому что они младенцы 40 лет, 50 лет и умирают младенцами. Но когда вы войдете во святилище, вы становитесь человеком духовным. Тогда вашему взору открывается 4, полнота, где вы встретитесь с тройственностью Бога, с Духом Святым, как никогда. Именно там вам будет дана и открыта полнота. 5 медных подножий здесь, говорится о суде Божием. Это тоже медь, удовлетворение, суд Божий произведен. Здесь говорится, что справедливость Божия удовлетворена. Здесь медный жертвенник, здесь все медное. Суд Божий удовлетворен. Вы пока не видите славы Божией, херувимов, но вы видите все эти 4 цвета и красоту эту, и вы восторгаетесь. И это тоже является дверью, которая относится к узкой двери. Узкая дверь состоит из трех дверей. Она трехступенчатая, если будем говорить о ступенях. Или когда вы входите, бывает, вот к большому начальнику открываете одну дверь, потом другую дверь. Чтобы войти к Иисусу, надо три двери открыть. Одну, вторую, третью. И Иисус назвал все эти три двери узкой дверью. О той двери мы будем говорить, которую видели все и могли входить. Эта же дверь располагалась на всю ширину. Хотя Иисус сказал, что она узкая, но практически, когда вы входите туда, она настолько широкая, она на всю комнату. Вы вошли во святилище, дверь на все святилище. Входите. То есть вы можете войти. Сегодня Дух Святой предлагает нам эту возможность. Мы сейчас споем одну из наших песен. Вы знаете, придется, видимо, я не отвергаю, но здесь кто-то очень постарался, и я даже не знаю. Вот от одного человека одним почерком, может и два, не, по-моему, один почерк, вот вопросов столько. И потом один вопрос, я его прочитал пока, но буду говорить на следующем служении, потому что это по кассетам нас слушают и задают вопрос, и хотят, чтобы ответ вошел в кассету. Я отвечу на него на следующем богослужении, потому что сейчас уже не будет места, я смотрю по времени, и я ограничусь. Поэтому я оставлю это на следующее богослужение и посмотрю, сколько возьмет время эти вопросы, и тогда оставлю именно столько времени. А сейчас отвечу только на некоторые. Вот раз, два, три, четыре здесь, по-моему, вопросы. Почему Иуда сказал: «Возьмите его и ведите его осторожно»? Во-первых, непонятно, какой Иуда и кому сказал. В Священном Писании много личностей Иуд. И я бы хотел знать, кто это записал записку, о каком Иуде вы говорите. Пожалуйста, скажите, чтобы я мог понять. Почему Иуда сказал: «Возьмите его»? Ага. Я понял. Хорошо. Ага. Вы знаете, недавно один брат читал проповедь и говорит: я, говорит, прочитаю вам от апостола Иуды, говорит, но, говорит, прежде чем он повесится, он успел написать нам одну главу. Это один Иуда. У Христа был Иуда, брат родной, вот который написал нам послание. У Христа был еще один Иуда, который не был предателем. У апостола Павла был Иуда, который являлся его сотрудником, Иуда и Сила, будучи же пророками. И мы много встречаем Иуд, и название Иуда распространено. Поэтому, может быть, со Старого Завета Иуда сказал: кого возьмите и ведите осторожно. Вот почему я и спросил. Я не знаю, как отвечать. Если было написано Иисуса, тогда я бы понял. Так что мне это не ясно. Я говорю так, как понимаю, что если я буду знать, что если это об Иисусе, я буду говорить об Иисусе. Если это об Иуде, который сказал: возьмите и ведите осторожно, то есть много в Писании об Иуде сказано, о колене Иуде и о другом. Брат Аркадий, объясните, пожалуйста, как отличать истинного помазанника Божия от самозванца или от того, который думает, что он помазан? Я все-таки замечаю за собой, что чаще руководствуюсь чувствами для отличения, а другой способ я ставлю мысленно на их место апостола Павла или даже Иисуса и размышляю, вел ли бы себя так Павел или Иисус. Недавно смотрели по ТБН некоего проповедника, который визжал, кричал и мотал головой и внушал чувство отвращения. Без преувеличения говорю, что он был похож на свинью, эдакого кряка, которого тащат зарезать на сало. И самое интересное, что он говорил проповедь на тему «Царство Божие уходит к псам». Я думаю, что уже сама тема, что Царство Божие уходит псам, как раз не от помазанника может исходить, потому что Царство Божие никогда к псам не отойдет. Никогда. Царство Божие будет дано народу, который будет приносить плоды его. Оно никогда не попадет псам, который возвращается на свою блевотину. Как отличать истинного помазанника
от самозванца. Вы знаете, когда вы начнете молиться, Дух Святой начинает открывать. Во-первых, вы сами не можете сразу открыть. Вы должны руководствоваться и смотреть, если вы в церкви и признали своего помазанника в церкви, своего пастора, вы должны смотреть на его реакцию, как он отреагирует на этого самозванца. Если он молчит, значит, молчите и вы. Если он говорит, значит, говорите и вы. Потому что, когда они приходят, Бог дает откровение в духе. Прежде идет откровение в духе. Слово Божие говорит, по словам их узнаете их, это уже другая сторона. Но обычно в духе можно определять человека по духу. Вы еще его не видели и первый раз видите, ничего не слышали о нем, ни плохого, ни хорошего. Но вдруг вы смотрите на этого человека и моментально определяете. Дух Святой сразу вам говорит, будь осторожен, будь начеку. Обязательно он говорит это обычно пасторам. И обычно может сказать вам в какой-то ситуации, будь осторожен. И вы можете получить, будучи под помазанием, будь осторожен с этим человеком. Вы не знаете о нем ни плохого, ни худого. Если же вы о человеке уже наслышались информации, или хорошей, или плохой, вам уже сложно оценить. Если вы наслушались плохой информации, у вас, соответственно, к этому человеку будет отношение, уже репутация. Вы приняли верою, что это отступник, и вы смотрите на него как на отступника, а он искренне чадо Божие. Или вам сказали, о, это помазанник Божий, а он отступник, но вы на него смотрите как на помазанника Божие. Поэтому для того, чтобы определять, нужно вести себя, соответственно, чисто, чтобы Дух Святой мог внутри сказать. Потому что по делам их и по словам их не сразу вы определите. Если они придут как ангел света, вы сразу не можете определить. Некоторые не приходят как ангел света. Сегодня такие есть, ну, нагло распущенные. И их видно, и то люди не видят. А если придет в виде ангела света, будет объявлять, Бог мне сказал, Бог меня помазал, Бог меня послал. Я много уже встречался с такими здесь у нас, но почему-то всех, кого Бог послал, они делали отворот-поворот. Вот, приходили, меня Бог послал, вот, или мне Бог сказал, или... А потом уходили, потому что у них было независимое помазание, они не привыкли к теократии, не привыкли к другим вещам. Практически смотрите на вашего пастора и подражайте ему. Пастор, который не может сказать, подражайте мне, как я Христу, не есть пастор, а наемник. Вы понимаете? Я могу смело сказать вам, подражайте мне, как я Христу. И это не является, я сейчас не превозношусь, не делаю никаких-то глупых заявлений, а делаю заявление, как сказал Павел, смотрите и поступайте по образу тех, какой вы видите в нас. Он не имел в виду только себя самого, он имел в виду тех, кого Бог поставил. Кого Бог поставил, они всегда скажут, подражайте мне. Если лидер не может сказать, подражайте мне, значит он наемник, Бог его не ставил. Если у него настолько малодушие, о, я так не могу сказать, я же не Христос, но Бог поставил нас и сказал, чтобы мы были светом, чтобы мы были руководящим светом. Поэтому, вот поэтому вы будете определять, но повторяю, есть люди, которые будут говорить вам, я апостол, меня Бог поставил. Я уже встречался с такими апостолами, с пророками, они приходили ко мне и говорили, я апостол, и Бог поставил меня, чтобы убрать тебя, и вот потому что ты здесь заводишь людей. И странное дело, вот один приехал как-то, кто-то здесь помнит, друзья, из Канады, я слушал по кассете, я приехал специально сюда ради этого. И он стал возмущать там людей, вот это, и собирать их, и вы слушаете его, вы слышали, что он вам о субботе говорил, это был брат из субботствующих. Вы представляете, приехать из Канады в нашу церковь для того, чтобы доказать, что субботу в буквальном смысле надо исполнять. Ну, слушай, посмотри, сколько пятидесятнических церквей здесь в буквальном смысле субботу не исполняют. Баптистских, методистских, пресвитерианских. Почему ты туда не идешь? Нет, почему он с Канады приехал именно в нашу церковь? Чтобы сказать, ты субботу не исполняешь. Ты о субботе неправильно отзываешься. Приходит, выдает себя за своего и первый вопрос задает. Вы знаете четвертую заповедь? А, я вижу, вы ее не знаете. Вот так вот вы неправильно трактуете четвертую заповедь. То есть это уже говорит об этих людях, что они объявляют о себе, что их Бог послал. Он говорит, меня Бог послал. Его Бог не посылал. Это его дерзновение по неразумению. Я не говорю, что его сатана послал. Многие по своему неразумению говорят, меня послал Бог. Если Бог посылает, когда Павлу говорили, Павел, ты не апостол. Павел говорит, я не апостол, я докажу вам, чем. Он говорит, вы в Господе. Ну, сегодня много встретишь пасторов, говорит, я пастор.
лычки цепляет какие-то, то туда, то сюда, то красный галстук по-американски, потому что американские пастора любят красный галстук носить. Это признак пасторства. Но у него нет церкви, у него нет людей. Я говорю, вы пастор, пастух? Да, мне говорит, я пастух. Я одному брату сказал, брат, вы же понимаете, что вы были пастухом вашей церкви. Теперь вы приехали сюда, овец ваших бросили. Теперь вы уже здесь не пастух. Пастух, когда у него есть овцы. Вы просто бывший пастух. Не знаю, насколько вы пастух, наемник были или как, но вы должны согласиться. Он, ну, в общем, да, соглашаюсь. Но все равно претендует на пасторство, ищет. А уже все места расквартированы, их очень много пастухов наехало. Иногда церковь из пастухов состоит. А не хватится, у нас 30 пресвитеров, 11 епископов, 50 диаконов. Вот, то есть, ну, состоит церковь вот из таких. Не может быть так, будет один, кого поставит Бог пасти всех. Он сказал Петру, паси агнцев моих. И они подчинялись Петру. Когда Петр говорит, иду ловить рыбу, они говорят, и мы пойдем с тобою. А Христос ему сказал, я человека в тебя послал ловить, а не рыбу. Но когда Петр пошел ловить рыбу, все-таки они пошли за Петром. Они помнили, что Иисус сказал, он глава, и следуйте за ним. Вот что сказал Иисус. Ученики прекрасно понимали. Когда он сказал, ты камень, и на сем камне создам церковь мою. Они поняли, что они должны, когда Иисус покинет их, подчиняться Петру. И когда Петр сказал, иду ловить рыбу, потому что не знаю, что с этим человеком сделалось, убили его, он говорил, что он мессия, а между прочим, вот уже пойду ловить рыбу. Они говорят, и мы пойдем с тобою. И тогда Иисус пришел туда, на море к ним. И Иоанн узнал его и говорит Петру, почему он не к другому ученику обратился, а именно к Петру. Потому что Петр был глава, и он главе первому сообщает, Петр, это Господь. И тогда Петр побежал к нему первый, опоясался, выскочил, оставил рыбу, оставил их. Они поймали много рыбы, по слову Христа. Собрались все, голодные, всю ночь голодные, ловили, ничего не поймали. Пришел Иисус, поймали так, что сеть прорывалась. Пришли,